Я хочу вместе с вами прочесть из Святой книги Библии и текст, который хочу прочесть, это 14 глава послания апостола Павла к римлянам. Я не буду читать всю главу, но выборочно из этой главы несколько стихов вашему вниманию, пожалуйста, с первого стиха, 14 глава послания апостола Павла к римлянам. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо никто из нас не живет для себя». И никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». И последний с 24 стиха. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь». Вот в этом тексте в большом очень много таких глубоких содержательных откровений для нас, но я хочу побеседовать вот в это коротенькое время о Царстве Божьем, о тайне спасительной, которая открыта всем людям. То, что мы прочли вот в этой последнем отрывке главы, когда апостол Павел говорит, ныне явлена тайна спасительная об Иисусе Христе, ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Вот эта тайна спасительная, которая явлена, а текст, который мы начали читать, с простого предложения. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Вот знаете, такая как бы обыденность входит в наш возвышенный церковный язык, где мы по привычке употребляем такие обороты очень высокодуховные. В них иногда сокрыта сама суть жизни, такая аллегорическая, где-то происходит для нас подача материалов в различных вот таких схемах, притчах. И здесь есть как бы глубокий духовный смысл. С другой стороны, как бы происходит некая подмена. Собственно, жизнь идет своей чередой, а наша вот религиозность, присущая где-то здесь рядышком, как 7 пишем, 2 на ум пошло, она здесь на выходной день. Пару часов в неделю мы зайдем во храм и тут поговорим о вечном. Вот когда Христос через апостола Павла говорит мне, немощного в вере принимайте без споров о мнениях, это как бы религиозность спадает, и вот меня вот такую будничную серость возвращает. О вере, о возвышенной уже как бы речи не идет. Речь идет о какой-то немощи в вере. И при этом, знаете, если убрать вот главы, которые разделяют послание к римлянам, и оставить это цельное письмо, да, то 13 глава, завершающаяся словами, которые он говорит здесь, «Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа». Вы представляете, она завершается таким возвышенным посылом, буквально заданием, «Облекитесь Господа Иисуса Христа». И мы, как верные люди, достигли такого, знаете, духовного состояния. И я себе представляю, вот вы все представляете собой образ Христа. Ну, рубахи это такая чепуха, их тут шьем и меняем. А вот сама по себе сущность исчезает, то, чем мы друг от друга отличаемся. Иногда кичимся друг над другом, иногда друг друга унижаем. Да, мы достигли такой высоты, мы облеклись в Иисуса Христа. И эта высота, конечно, она иногда свойственна нас надувать, так, поднимать. Мы думаем о себе всегда, знаете, вот оно, наконец-то. А тут Павел раз переходит и говорит, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. И как бы снова этот шарик сдувается, и опускаемся на землю. И немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Вы знаете, в прошлый уикенд Бог благословил меня быть на Вологодчине. Земля наша русская богатая, прекрасная. 600 километров с небольшим на север от Москвы. Бог дал такую погоду благословенную, как братья говорят, слава Богу, что шел дождь в это время, и было очень холодно, потому что если было бы жарко, люди бы в озеро убежали. Такая идиллия просто, райский уголок, как это у Пушкина, ну, лукоморья, дуб зеленый, ну, дубов там не было, а лукоморья, озеро, это неповторимая красота, и собрались верующие. Как брат один говорит, на Вологодчине 300 верующих, евангельских христиан-баптистов, на соборе на этом присутствовало 400. Жили в палатках, собрание проходило в палатке, в большой. Значит, на улице было холодно, ночью где-то 5-6 градусов, днем 7-8. Вот. Дети, родители и старики все вместе. И была какая-то удивительная, абсолютно неповторимая атмосфера. Суть в чем? Вот эти 6 церквей на Вологодчине всего. Это движение, которое началось недавно совсем. Мы в нашем братстве, в российском, как-то объявляли публично и предметом молитвы делали северо-запад нашей России большущий, назвав это огромное пространство от Калининграда до Урала, где Воркута уже переходит дальше за Уралье Сибирское. Вот этом огромном пространстве мы назвали это зона духовного бедствия. Вот на Вологодчине в ту пору было 2 церкви, в Череповце и маленькая, начинающаяся в столице области, в Вологде. А еще в огромном пространстве в этом вообще не было церквей. И теперь 6. Но не повторить все, что там было услышано, до слез трогательно, когда выходили, рассказывали братья историю церквей своих, а потом приглашали вот на это возвышение перед всем собранием. Выйдите, члены церкви, там Верхневажье или там еще Устюг какой-то, там, знаете, названия такие, которые не выучишь за всю жизнь. Настоящая Кондовая Русь такая. И суть в чем? Выходили туда вот потом эти люди, которые стали христианами и братьями. Это ребята, на которых печать вот этого безбожия векового. Лица еще не стерли следы вот той прошлой пьянки или наркомании. На телах наколки, рубахи еще не блестящие. Облекитесь Господа Иисуса Христа, присутствовало в них реально светящиеся лица и свидетельство, что сделал с ними Господь. Когда там один такой уже теперь ставший красивым парнем, совсем недавно посреди деревни, где живет, рыл землю в угаре пьяном, в горячке в белой, и кричал всем проходящим, помогите, жену мою откопайте, вон она, и он эту улицу разрывает вот в этом дурмане. А теперь эти серьезные, здравые мужики, которых принял Христос в свою церковь, и вот он их позвал и возродил, и они сегодня искуплены. Обо всем не расскажешь, просто я хотел бы, вот знаете, ассоциацию провести именно вот в ту самую задачу, которую Господь говорит теперь тебе и мне. Принимайте немощных в вере, без споров о мнениях. Вот я вспомнил Советский Союз, тогда была очень высокоморальная страна, и в одном из таких повествований на тему морали, как бы отец печаловался читателям, и автор этой статьи передавал эту печаль. А заключалась она в том, что этот отец, старикан, может быть, войну прошедший, сейчас детали не помню, он приехал к своему сыну, успешному человеку, у которого, значит, где-то в Стольном Граде безусловный уровень жизни высокий, он потом пишет, у него такая квартира. Он совсем недавно в Советском Союзе, вы знаете, диваны такие старенькие, скрипучие, с пружинами, на День Победы ветеранам выделяли по талонам, не каждому. А у него такая мебель загромоничная, ну шутка, да? И он говорит, эту мебель, чтобы не помять, пленочкой целлофановой покрыл. И я, говорит, там ходил, любовался, а на ночь спать положил на полу, на кухне, чтобы диван не испортить. Вот нам смешно сейчас, правда? А я, правда говоря, внутри плачу, потому что, вы знаете, вот стою на кафедре, брат ты мой, таких кафедр в Европе, но они сейчас пустые, музейные. Как начинается это неприятие? С пиджачков, с красивой еды, из красивых убранств, которые приобретают некий ореол святости и недоступности. И там на пороге нужно поставить уже некоторых людей, которым вход запрещен. Почему? Испортят. Потому что вспоминая ту вологодскую историю, я вспомнил слезы одного брата, который рассказывает в церкви, с братьями беседуем о том, что как-то надо сегодня увидеть вот эту великую задачу, покорять вере все народы. Нужно увидеть эту великую миссию, тайну откровения Божия, возвестить этому миру гибнущему. Все стою у двери и стучу. Кто это сегодня должен стучать? Это должен стучать я и ты. Может быть, изможденная морщиной, может быть, из последних сил. Это мы должны стучать, облеченные и облаченные во Христа Иисуса. И он говорит, братья, Вы знаете, вот сейчас есть такие опыты, примеры, удивительно делает Бог. В этих церквах, о которых я рассказал, когда вышли, у нас, говорит, 25 членов церкви, собирается человек по 40. И вышли эти 25 членов церкви на помост на этот. 23 мужика и 3 сестры. Почему? Потому что эти немощные в вере, пропитые наркотиками, погубленные души, они сегодня где-то в канавах лежат, а церковь пошла к ним с Евангелием. И это тайна благовествования Божье буквально, реально, сегодня осуществляет чудо превращения и преображения. И он говорит: братья, вот есть сейчас такой опыт, и в церквах мужчин становится больше, и служители, и миссионеры, горячие в вере люди, у которых по-настоящему Христос, он из глаз, он из ушей, он в ногах и в руках, потому что он Христос живой, вчера и сегодня во веки тот же. И братья говорят: да, надо поучиться как-то, надо узнать, как это делать. А другой говорит: да что это? А потом эти наркоманы к нам сюда придут, и они будут тут рядом с нами сидеть, и от них будет пахнуть. Может, хотя бы тогда какую-то умывальницу там сделать у порога. Вы знаете, чисто житейская вещь. Я не хотел бы, чтобы сарказм звучал в моих словах. Я просто хотел бы почувствовать, братья и сестры, когда Писание поставило нас вот в этом святом видении, облекитесь в Господа Иисуса Христа, а потом говорит: принимайте немощных людей. И дальше он описывает. Некоторые люди в пище очень разборчивые. Они очень, очень такие, знаете, капризные. Вот это можно, вот это нельзя. Для иудеев было это особенно, потому что закон требовал чистое и нечистое. Помните Петр, который когда-то там постился на крыше у Симона Кожевника, и он отдыхал там, и молился там, и Бог ему говорит, спуская скатерочку такую самобранку, на которой пауки какие-то, членистоногие там, присмыкающиеся, закали и ешь. И Петр говорит: не могу, не могу. Что в этом тексте коротеньком мне бы хотелось, братья и сестры дорогие, Царство Христа прежде всего почувствуйте, прочувствуйте и примите. Здесь он говорит для меня и для тебя: живем ли для Господа, живем, умираем ли для Господа, умираем, потому живем ли, умираем ли всегда Господни. Вот это утверждение, которое, мне кажется, его надо мне осмыслить. Потому что вот я к себе примеряю это утверждение и все время нахожу, что на самом-то деле я живу для себя. И не я Господень, а Господь мой. И моя жизнь, она воспринимается для меня благословением именно тогда, когда я замысленные мной прожекты осуществляю с помощью Божией и говорю: ах, какой у меня хороший Господь, посмотрите, и здесь помог, и здесь помог, и здесь помог. И мы говорим: ах, какой у меня хороший Господь. И на самом-то деле Господь всего лишь навсего при моих мечтаниях, и при моих амбициях, и при моих житейских планах, а не Господь царствующий, которому дана всякая власть, и я иду за Ним. Почему? Потому что Он мне подарил это счастье. Он назвал меня своим сыном, Он ввел меня в число искупленных детей, и уже не я живу, как говорит Павел, а живет во мне Христос. Мне бы хотелось об этом, братья и сестры, вот из этого текста вычленить для себя: Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми, над живыми. Это, знаете, априори не обсуждается. Он царь царей, он Господь господствующих. Но точно ли это так в моей жизни? Вот здесь вопрос для меня. Я начинаю смущаться, потому что по-настоящему где-то чувствую, что Господь господствующих присутствует в моем сознании, а в жизни я этого не пережил. Сам Господь Христос говорил своим ученикам. Я однажды был на общении братском. Служители собрались тоже. Большая такая огромная семья служителей. И выступающий, значит, брат читает текст из послания из Евангелия от Марка, где Христос говорит: отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мною. Кто хочет душу свою сберечь, тот ее потеряет. А кто душу сбережет, вернее, кто душу потеряет ради меня, Евангелия, тот ее сбережет. И я сижу, знаете, ловлю себя на мысли, ну, это слово, оно, может быть, должно звучать к людям, которые не знают Евангелия, которым не проповедовалось. Это потому, что они стоят вот на как раз перекрестке, где выбор происходит. Или я живу для себя и иду в ад, погублю свою жизнь. Или я иду за Христом, Ему жизнь отдаю, и теперь уже я обретаю ее вечную. Да? Мы же давно это сделали, правда же? Кто здесь из нас присутствует, кто еще не пережил вот этого внутреннего отвержения себя и не отдал свою жизнь, душу свою Христу? Кто не отдал душу свою Христу? Ни одного нет. Вообще в России сейчас, говорят, таких уже 73% по статистике. Но в жизни, правда, вот Христос не царствует у нас.
Но я не хочу сейчас упрекать, просто я сидел и думал так, а потом, когда по-настоящему стал вдумываться вот в это содержание и понял, что говорить об этом нужно каждый день. Почему Павел, наверное, о себе так и говорил: я каждый день умираю, я каждый день умираю. Потому что моя плоть до тех пор, пока этот оркестр похоронный не пропоет последнюю маршевую какую-то там нотку над этой могилой, и земля не закроет этот гроб, до этой поры моя плоть будет требовать царства своего, потому что она именно такая и есть, и ей этой плоти ненасытимой никогда и ничто не может удовлетворить, и она именно душу мою ведет туда, в погибель. Поэтому Господь говорит: кто будет эту душу хранить для себя, тот ее потеряет, а кто ее отдаст мне ради Евангелия и меня, тот ее обретет и будет жить вечно. Вот из этого исходя, Царство Христа нам очень важно. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в нашей жизни, христианской, в религиозной в нашей жизни, есть такие штампы, освященные временем, освященные решениями братских советов, освященные общественным мнением. Они являются для нас законом выше Синайского. Мы по ним, сами того, может быть, не давая значения, мы по ним живем и строим отношения с людьми. И тут апостол Павел говорит: посмотри, пища может послужить камнем преткновения. Один ест все, а другой только овощи. И между ними начинает бежать такая змейка разделения. А он смотрит подозрительно на него. Смотри, какой. Разве он верующий? Он все ест подряд. Без разбора, слушай. Он наверняка не верующий. А тот, который ест все подряд, смотрит на это, думает: ну какой капризный, это не ест, это не ест. Я помню, был у одной сестры, ну, с братом вместе, а сестра как хозяйка, она угощает нас. Ну, я тоже такой это капризный. И вот какое-то, значит, блюдо, там была такая еда, которую я как-то не очень люблю. Ну, и высказался вслух: прости меня, Господь. Я говорю: я такую как-то пищу не люблю. Она так, видать, осерчала в сердцах и говорит: надо заняться с этим братом. Видимо, у него какая-то одержимость есть. Он, знаете, вот это, может быть, грубовато было сказано, но на самом деле вот иллюстрация. Мы, христиане, братья и сестры, за стол сели, и тут начинается сортировка. И Павел говорит: не должно это так быть. Посмотрите, на самом деле, есть вещи, которые освящены временем, но они разрушают наши отношения. И апостол Павел подчеркивает: вся земля – это царство Бога. Все живущие на земле в его владычестве находятся. И у меня возмущается: как? Сейчас это же время, князь тьмы царствует, здесь же совсем царство века сего, где духи злобы поднебесной царствуют. Царство Божие непреложно. Над всем этим пространством света необъятным царствует Господь. Со всеми духами Он царь царей. Это все Ему подчинено, покорено. И Он, когда идет с учениками своими, расставаясь перед своим восхищением, Он говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. Помните в Евангелии от Матфея? Когда он говорит об этом: и так дана мне всякая власть, и здесь он говорит: мне покорено все, пред ним преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних. И когда мы начинаем вот этой сортировкой разводить людей на достойных и недостойных, это то, о чем потом Иаков говорит: а не пересуживаете ли вы, братья? А не случается ли это так? Посмотрите, зайдет к вам человек в одежде, в такой царской, с перстнем, и вы раз к нему сразу, со вниманием, с дорожкой: проходи сюда, дорогой. А зайдет такой калека, у которого одежда так с запашком, а вы ему: там у порога постой, там у порога постой. И он говорит: а не пересуживаете ли вы, братья? И вы знаете, это библейская иллюстрация, но в жизни в нашей не бывает ли так? Сам вот свежая совсем история. В христианской семье нахожусь. И, значит, женщина, сестра, христианка, рассказывает о своем сыне. А сын живет в блуде, она так говорит. Как-то больно было это услышать, когда она о своем сыне говорит. Что значит, говорит, живет в блуде? Ну, говорит, он с какой-то девушкой встретился, значит, полюбили, живут вместе, ребенок уже есть. Боюсь ошибиться, если ждут второго или есть ли уже второй. Но ребенок, одним словом, точно есть, потому что потом я виделся с ними, он здесь. Эта девушка, сестра, жена теперь ее сына, она через неделю будет крещение принимать. И вот я себе думаю, а что происходит в сердце такой матери, которая вот так вот сыну своего отдала в блуд, хотя он живет по любви, честен перед ней, ребенка родили, воспитали. Живут так, что она уже будет крещение принимать. Почему какие-то человеческие штампы бывают столь неодолимыми, что то мы и душу самого родного, сына своего, вот так раз, и дьяволу отдали. Почему? Почему не достает вот этого трепетного, смиренного понимания, что Бог царствует? Бог царствует, это Его владычество. Он проводит нас через вот эти тропинки, проверяя, ну и как ты будешь относиться? И ты свой золоченый кафтан уже не готов попачкать, не готов пойти за своим сыном. Ты сидишь на вершине, на троне, а сын твой в блуде. Да зачем же такая у тебя оценка сына твоего родного? А Господь-то сына своего отдал сюда, где мы все были в грязи, где мы все были в белой горячке. И он рядом с нами стал на колени. И он говорит: отче, прости им, они не знают, что делают. И царство Бога предстает перед нами вовсе не набор трафаретов, законов, традиций, которые мы сейчас на списке вывесили и проверяем на соответствие этим спискам. Нет, царство Божие предстает не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Я тогда думаю, братья и сестры, на самом-то деле для меня, для христианина, у которого за плечами действительно три десятка с лишним лет христианской жизни, все надо начинать сначала. Нужно исполняться Духом Христовым. Нужно по-настоящему увидеть за одеждой вашей, за морщинами, за набором ошибок ваших, увидеть душу, которая в Царстве Христовом столь драгоценна, что Он на своего единородного Сына отдает на муки креста. И как я могу тогда позволить себе о ком-то из людей отозваться с таким гневом, осуждением, лишить его надежды, предать его каким-то вещам вот этого вечного мучения? Кто мне дал это право? Кто ты, судящий чужого раба? Здесь этот текст, который я пропустил для того, чтобы вы могли дома прочитать всю главу и над каждой строчкой позадуматься. Кто ты, судящий чужого раба? Вот здесь вот стоит, как бы, знаете, божественный суд. Сам Христос, явленный в силе Божией, в своем могуществе, тот, перед которым открываются могилы, тот, который говорит: вот здесь плевелы растут и пшеница, но ты не трогай. Назначенный час придут вовремя посланные Божьи люди, и они все это сделают. А ты сейчас этого не трогай. Здесь чрезвычайно важная задача. И когда я начинаю над этим думать, что стоит? Стоит моя плотская претензия из того же самого Едемского сада осудить. Самому взять всю мудрость в свои руки, самому решать, что правильно, что неправильно. Един законодатель и судья. А кто ты, судящий другого? А кто ты, судящий? Если ты судишь, тогда ты уже... И это такая вдруг возникает просто страшная мысль, которая меня представляет как человека, который посягает на Божьи прерогативы. Как будто бы Бог мне дал это право выносить вердикты людям, у которых жизнь, над которыми Царство Божие, который, может быть, слезу проливает, как проливал над Лазарем, который в этих пеленах с этим запахом четырехдневным тления. И Христос Иисус говорит: выйди вон, Лазарь. И в сущности, это аллегория, в которой, знаете, как в могильной окове каждый из нас был скован этим грехом, спеленат этими пеленами смерти. И вот эта вот камнем заваленная могила, над которой этот закон греха царствует. И Господь говорит: выходи вон. И может быть, мне и стыдно, и может быть, мои ноги связанные, но повелительный голос, со властью произнесенной, поднимает этого смертного, уже смердящего человека. Это таким был и я. И встаю я перед Господом обновленный, и говорю о Нем, и Слово Его живет во мне, и оно преображает меня. И теперь облекитесь в Господа Иисуса Христа, принимайте немощного в вере, без споров о мнениях. Я думаю, братья и сестры, в этом тексте, в 14 главе послания апостола Павла к римлянам, есть чрезвычайно много очень важных уроков, которые нас, каждого из нас, ставят перед Господом на серьезном таком, знаете, анализе. Каков я на самом деле христианин? Помните, Господь говорит об одном человеке, который был должником великим, 10 тысяч долларов, скажем так, современным языком, должен был. Приходит к своему господину, тот ему говорит: ну все, вот расписка, время кончилось, давай. И вот он падает на колени и говорит: потерпи, продам, что имею, заработаю. Сейчас такое трудное время, отдам, не сади в тюрьму. Видишь, жена, дети, семья, просто... И он сжалился над ним. И отпустил его. И простил ему весь долг. Тот выходит, и навстречу ему парень. 100, вернее, долларов, по-моему, должен, да? Ха, я-то тебя ждал, иди сюда. Ты помнишь, я тебе стольник? Помню. Отдавай. Ну, сейчас не могу. Понимаешь, так обстоятельства сложились. Рад бы отдать. Ну, потерпи, пару деньков. Вот буквально завтра мне там будет, я отдам. Не минуты, сейчас же. Все время вышел, давай. Вы помните эту историю в Евангелии, где Христос говорит, и он начал терзать и бить. И он говорит, посмотрите, что происходит. Вам прощен такой грех, такой долг, а ты теперь за мелочь придираешься к этому человеку. Как же так произошло, что ты никакого урока не извлек для себя? И я вдруг ловлю себя на мысли, на каждом шагу, я такой самый вот этот неверный управитель, который долг простил мне Бог безмерный, а я начинаю придираться к каждому. Не так рубаху одел, не такие носки одел, не такая прическа, не так стоишь, не так глядишь, не то говоришь. А кто я такой? А с чего это вдруг? И подумайте, братья и сестры, это вовсе не безобидная шалость, и это не человеческая немощь, это в духовной войне. Я все еще остаюсь не в послушании Богу. Я все еще остаюсь в противлении Богу. Я все еще царство Его пренебрегаю. Я еще претендую на Его трон. Я беру в руки Его жезл. Я от лица Его иногда из Библии в руках. Помню, как один брат говорит, а теперь я буду бить тебя по Евангелию или Евангелием. И такая, знаете, жестокость почти бесчеловечная в среде христианской бывает, когда люди из каких-то страстных святых побуждений. И инквизиция средневековая, она продолжается нередко и сегодня. Когда даже вот в том же случае, как я вспоминал эту семью, к собственным своим детям, мы бываем беспощадны и безжалостны в каком-то святом гневе и в неспособности простить, и в неспособности отдать царство Богу, который един законодатель и судья. Я заканчиваю это размышление, братья и сестры. Вот перед тем, как мы сейчас будем молиться, я понимаю, что из того, что здесь предложено для нас, все выразить можно только тезисно, но лучше всего они и выражают эти тексты. «Живу я, — говорит Господь, — предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Это аминь, не обсуждается, потому что Он есть Владыка. Некоторые будут исповедовать Бога, «Свят, свят Господь Саваоф». Вся земля полна славы Его, вся вселенная полна славы Его. Этот свет, это бесконечное царство света Божьей любви, это будет местом обитания душ, кто сегодня преклонился пред Господом, признав Его величие, признав Его власть, признав Его святость и жизнь, душу свою вверив в Его руки. Другие будут преклоняться пред Ним на одре вечных мучений. Они будут знать эту власть Бога, которого пренебрегали в жизни. Они будут видеть Его Слово непреложное, Слово точное, исполненное до конца. И ничего невозможно будет изменить. Власть Божия, она остается здесь, которую никто не может поколебать. И здесь Господь говорит тебе и мне сегодня. Вот это Слово благодати Божией во Христе Иисусе, принесенное на землю. Это тайное искупление, когда человечеству заблудившемуся открывается дорога снова в свет вечного Царства Бога в Иисусе Христе. И покорение вере происходит сегодня через благовествование апостолов, пророков, через Слово Святое, через жизнь Церкви. Это благовествование Святое Господом для чего? Для того, чтобы в вере Иисуса Христа сегодня принять владычество Бога, сегодня воздать Ему славу, сегодня признать Его власть. Начиная свое послание, апостол Павел пишет вот этой Римской Церкви, Риму и нам с вами, он говорит, что можно знать о Боге, то явно для них. Но как они не захотели иметь Бога в разуме, и как они не воздали славу Всевышнему, не покорились истине, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И дальше идет описание того, что мы сегодня наблюдаем в этой жизни. И некоторые думают, это всего лишь навсего по недоразумению, потому что так устроено уж общество, и так уже случилось, не хватило культуры или образования, и все время пытаются как-то вывести на какую высокую культуру человека. Это не культура. Это не необразование, это отвержение Бога. Они не захотели иметь Бога в разуме. Сегодня Бог, Царь царей, проповедуется вот здесь, с этой кафедры, проповедуется с экранов телевизоров, проповедуется через радиопрограммы и через простые встречи в троллейбусе или в метро, или иногда на одре сна, когда во время отдыха приходит к тебе вдруг размышление, как пришло когда-то царю Артаксерсу. И он начинает размышлять, он начинает собирать, свои книжки подымать. И вот там есть один Аман, которому все он отдал в царстве. Власть, величие, честь, все ему дано. А Аман терзается, ему нет покоя. А что ему нет покоя? А вот Мардохей сидит, и ему не поклоняется. И он не имеет покоя. Сегодня Господь иногда наше сердце трогает беспокойством, чтобы мы могли увидеть свое состояние и сердце свое открыть пред Господом. Чтобы Он своим покоем наполнил нас. Чтобы Он с небес нас свел эту удивительную детскую наивную иногда доверчивость, когда мы могли бы увидеть руку Божию в своей жизни, в питании, в одевании, в благоденствии, в болезни, в окружении святых, в презрении людей, мы идем с Господом, Он с нами. Я, говорит, с вами во все дни до скончания века. Теперь в этой молитве мы можем принести Ему свое сердце и вновь исполниться этим удивительным чувством благоговейного, радостного ощущения Божественной руки над нами, власти Его в нашей жизни, святости Его в наших сердцах. Ему слава во веки. Аминь.